Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. Первые строки своего письма апостол Павел посвящает молитве. Он молится за филиппийцев, причем делает это с радостью. С этой церковью апостола связывали самые глубокие чувства. Филиппийцы не раз помогали ему в деле благовестия, поддерживая его в том числе и материально. Кроме того, это была одна из общин, которая оставалась верной Евангелию и, по выражению самого апостола Павла, сияла, как светило в мире, была ярким светом среди мрака язычества. Видя приверженность филиппийцев к учению Христову, апостол радуется, что не напрасно трудился. В другом отрывке Павел называет церковь в Филиппах «своим венцом». Итак, о чем же молится апостол Павел? Во-первых, о том, чтобы филиппийцы все более возрастали в любви. Во-вторых, апостол ставил перед ними две цели, а именно познание лучшего уже здесь, сейчас, и чистота и непорочность в день Христов. Именно такой должна быть церковь, о которой апостол Павел не перестает ходатайствовать, находясь под стражей в Риме. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы послания апостола Павла к филиппийцам. Основной темой данной главы является философия христианской жизни. В каждой новой главе этого послания Павел приводит ее краткое содержание в виде одного стиха или даже предложения. Суть всей первой главы сводится к одному единственному стиху, о котором мы с вами будем говорить подробнее в следующий раз. Стих этот звучит так: «Ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». Именно этот принцип является залогом подлинного успеха в нашей христианской жизни. Ибо данный принцип в первую очередь гарантирует настоящие, близкие взаимоотношения с Ним. И уже тогда мы имеем и радость, которая становится совершенной, и поистине могущественное христианское свидетельство. Если в нашей жизни мы будем жить по принципу, что наша жизнь — это Христос, а смерть — приобретение, в этом мире уже не будет ничего, что могло бы навредить нам. Кто может сделать что-либо человеку, находящемуся в таком общении с Иисусом? Данный принцип — это наивысший уровень существования любого верующего. И мне бы очень хотелось, чтобы нашей главной целью в жизни стало стремление к этому состоянию, основой которого является наша любовь к Иисусу Христу. Но начинается эта глава со слов о другой любви. Апостол говорит о тех узах любви, которые связывают его с филиппийскими христианами. Он был ближе к ним, чем к какой-либо другой церкви. Причем эта любовь была обусловлена не какими-то особыми делами филиппийских верующих. Эта любовь носила скорее эмоциональный, нежели интеллектуальный характер. И здесь он пишет, что эта любовь заставляла его благодарить Бога и молиться за верующих в Филиппах. Давайте прочтем 8 и 9 стихи. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». В наши дни бытует достаточно много совершенно ошибочных представлений о таком понятии, как любовь. Часто в ответ на мои публичные слова осуждения в адрес некоторых так называемых проповедников ко мне приходят письма негодующего содержания. Обычно там написано следующее. «Как вы можете осуждать каких-то проповедников, говоря, что они несут безбожные ереси? Разве Иисус не сказал в Своем Святом Слове, что мы должны любить наших врагов и творить добро ненавидящим нас?» Конечно, Он говорил все это, но нужно помнить, к кому именно были обращены данные слова. А также нужно помнить, что Господь произнес немало суровых осуждений и слов в адрес религиозных правителей того времени. Помните, как Он сказал им: «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». А еще он говорил так: «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Это весьма резкие слова, если не сказать больше. Что же касается Павла, то здесь он молится, чтобы любовь еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, а буквально во всяком разумении. Мы должны любить всех верующих в Иисуса Христа. Хотя некоторых верующих любить оказывается не так-то и просто, но мы должны любить даже то, что никак не заслуживает нашей любви. Однако любить следует с пониманием и разумением. И эта оговорка означает, что наша любовь вовсе не должна раздаваться направо и налево. Любовь должна возрастать в познании. Позвольте мне привести вам иллюстрацию этого принципа на основании моего собственного опыта. Вскоре после того, как я начал свое пасторское служение, в нашем городе появилась группа мошенников, которые избирали своими жертвами верующих и в основном молодых пасторов. Однажды, воскресным утром, один из работников нашей церкви подошел ко мне и сказал, что в церковь пришел человек, который хочет поговорить со мной о спасении. Для меня это зазвучало как комплимент, поскольку из всех других проповедников нашей общины этот человек избрал именно меня. К этому времени все уже разошлись, и я начал объяснять этому человеку план спасения. Ни до этого случая, ни после мне не доводилось видеть столь искреннего интереса. Этот человек сам брал Библию и читал стихи, которые я ему указывал. Было видно, что в его сердце что-то происходит. Наконец, я спросил его, хотел бы он принять Христа. Слезы заструились из глаз этого человека, и он начал усиленно кивать головой. Тогда мы вместе преклонили колени и помолились молитвой покаяния. Но когда мы закончили и наступило время попрощаться, я совершил непростительную ошибку. Я спросил его, как обстоят дела у него в жизни. В ответ он с очевидным смущением сказал, что на самом деле у него большие трудности с деньгами, и ему очень стыдно в этом признаваться. Этот человек пожаловался мне, что он жил в одной гостинице, но администрация не отдает ему его вещи, потому что он задолжал им определенную сумму денег. Поймите меня, друзья мои, я оказался в неловкой ситуации. Я только что привел его к Господу. А это подразумевало, что я христианин, служитель, и что я должен любить своего новообращенного брата. Не знаю, как вы поступили бы в этой ситуации, но я дал ему требуемую сумму денег, хотя это был весьма ощутимый удар по моему бюджету. Вечером я рассказал своей жене, она одобрила мой поступок, так что я заснул с сознанием выполненного долга. Однако, примерно 6 недель спустя в местной газете я наткнулся на статью, в которой была напечатана фотография этого человека. В статье рассказывалось, что этот человек был арестован за мошенничество. Поскольку вот уже полгода он жил в нашем городе, промышляя за счет проповедников. В газете были даже приведены его собственные слова, суть которых сводилась к тому, что проповедники — это самые большие простаки и олухи в этом мире. А я оказался как раз таким вот олухом. В расстройстве я позвонил одному своему коллеге из другой церкви, чтобы спросить, приходил ли к нему этот мошенник. Он ответил, что приходил. Тогда я спросил, дал ли он просимые деньги. Мой друг ответил, да, он просил у меня денег. Но я работаю в этом городе уже достаточно долгое время. И после всех этих лет я пришел к выводу, что встречаются люди, любить которых просто невозможно. Как раз об этом пишет здесь апостол Павел. О том, что наша любовь должна возрастать. Но возрастать она должна в познании, в способности к разумному суждению. Именно поэтому за годы моей работы у меня выработалась привычка перед началом нового дня всегда молиться так. «Господь, мне предстоит встречать сегодня новых людей. Я не знаю этих людей. Некоторым из них я смогу помочь, другие, наоборот, будут стараться воткнуть мне нож в спину. Господи, помоги мне суметь отличить одних от других. Покажи мне тех, которым я должен помочь». На самом деле, эти стихи помогают христианам избежать наивной доверчивости, ибо сказано, что любовь должна возрастать в познании и разумении. Далее, давайте прочтем 10 стих. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Это еще один важный стих, заслуживающий объяснения. Когда Павел говорит, чтобы мы познавали лучшее, он подразумевает, что мы должны попробовать в нашей жизни то, что отличается от привычного и обыкновенного, то есть экспериментировать и рисковать. Я полагаю, что это имеет отношение к поиску воли Бога в нашей жизни. Наступают моменты, когда мы оказываемся на перекрестке жизненных путей и должны выбирать, каким именно путем двинуться дальше. Откровенно говоря, в такие моменты мы чаще всего не знаем, как правильно поступить. Обычно Господь не посылает нам ангелов, которые бы указали нам, какую именно дорогу выбрать. Он не включает красный или, наоборот, зеленый свет, чтобы показать нам путь. Наоборот, он рассчитывает, что мы воспользуемся тем серым веществом, которое находится у нас в черепной коробке. И иногда для этого нужно экспериментировать и пробовать. Вот что рассказал мне на этот счет один мой знакомый. Как-то он оказался перед лицом выбора и молился о том, какое решение принять. А так как очевидного ответа не было, он решился попробовать один из вариантов. Но искомого результата не добился. И как вы думаете, он поступил? Когда один из вариантов не принес должного результата, он вернулся к исходной точке и пошел другим путем. И, по его словам, только тогда он, наконец, понял, какова была воля Бога. Когда первый способ не принес нужного результата, оказался только один путь, который и оказался правильным. Вот почему Бог говорит нам здесь, через апостола Павла, что мы должны пробовать и экспериментировать. То есть не бояться идти неизведанным путем. Выясняется, что именно так Бог ведет нас с вами по жизни. Но, познавая Его волю, мы должны быть чисты и непреткновенны. Более правильно переводить это увещевание как призыв быть искренним, лишенным фальши и каких-то изъянов. Павел говорит: «Не оставляйте места для фальши, будьте честны, искренни и неподдельны». Применяя это все к предыдущему стиху, можно сказать, что мы не должны улыбаться человеку и вслух говорить, как любим его, а про себя размышлять, когда нам будет удобнее воткнуть ему нож в спину. Именно об этом идет здесь речь. Давайте будем искренними людьми. Упоминание Дня Христова опять относится к приходу Спасителя за своими людьми. Это уже второй раз, когда в данном послании упоминается восхищение. «Ибо Божье дитя должно все время ходить в свете неизбежно грядущего возвращения Христа». Далее в этой главе Павел пишет, что он не хочет быть посрамлен своим свидетельством в этой жизни, равно как не хочет, чтобы ему было стыдно, когда он предстанет перед Господом Иисусом Христом. Нередко верующие попросту не готовы предстать перед своим Создателем и будут посрамлены при его появлении. Вот почему мы должны всегда помнить об этом, дорогие друзья. А для этого необходимо, чтобы все мы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию, как пишет Павел в 11 стихе. Плоды праведности — это плоды Святого Духа. Святой Дух производит плод в жизни верующих. И мы читаем об этом плоде в 5 главе послания к Галатам, в 22 и 23 стихах. «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Слова 11 стиха о плодах праведности для славы и похвалы Божьей завершают вступительный отрывок данного послания, где Павел благодарит Бога за верующих в Филиппах, а также молится о них. Далее Павел говорит о своих злоключениях и о том, как его несчастья послужили более эффективному распространению Евангелия. Прочтем 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Когда филиппийские верующие услышали, что апостол Павел находится в заключении, они направили к нему своего пастора Эпафродита с посланием, которое, вероятнее всего, содержало такие слова. «Бедный брат Павел, мы так сочувствуем тебе в твоих злоключениях. Мы так сожалеем, что из-за твоего ареста миссионерская работа прекратилась, и Евангелие перестало возвещаться». Но в ответ на это Павел говорит им в 12 стихе: «Дорогие мои братья, хочу, чтобы вы знали, что все скорбные обстоятельства, приключившиеся со мной, не только не помешали распространению благой вести, но и послужили еще большему успеху благовествования». И в дальнейших стихах апостол поясняет, почему это было так. Прочтем 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Упоминаемая здесь притория — это дворец римского кесаря. В книге Деяний, в 28 главе, нам рассказывается, что когда Павла в числе других узников доставили в Рим, апостолу было позволено жить вместе с воином, стерегущим его. Это означало, что на апостола была надета цепь, к которой он был прикован к стерегущему его солдату. Причем охранники, которые были приставлены к Павлу, относились к числу знаменитой преторианской гвардии. Иными словами, охраняющие апостола воины были римскими патрициями, членами императорского двора. Еще когда будущий апостол Павел только обратился к Богу, Господь Иисус сказал, что Павлу предстоит возвещать имя Божье пред народами и царями и сынами Израилевыми. До своего появления в Риме Павел в основном нес Евангелие самым обычным людям, простолюдинам, населявшим необъятные территории империи. Но вот теперь рядом с ним оказались представители самой верхушки римского общества. И не просто рядом с апостолом, а будучи связаны с ним одной цепью. Каждые 4 часа на стражу заступал новый охранник. И как вы думаете, о чем Павел говорил в течение этих 4 часов? Представьте себе, что вы проповедник, и вся ваша община прикована к вам цепью. Я смею предположить, что некоторые из этих охранников не могли сдержать вздоха облегчения, когда наступала смена караула. Но многие из них все-таки приходили ко Христу. Тем самым Евангелие проникло во дворец самого Кесаря. Позднее римский историк Тертуллиан писал, что власти были весьма обеспокоены, узнав, что среди самых высших вельмож и должностных лиц государства оказались представители христианской веры. Более того, многие из этих людей впоследствии приняли мученическую смерть за свою веру в Господа Иисуса Христа. Это было первое свидетельство того, что заключение Павла не помешало распространению Евангелия, а наоборот, позволило донести благую весть до самых высших слоев империи. Более того, тюремное заключение Павла не только позволило Евангелию проникнуть во дворец самого императора, но также помогло достичь и некоторых других результатов. Прочтем 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большою смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Я понимаю этот стих так. В ранней церкви было немало людей, которые готовы были свидетельствовать о Христе. Но, зная Павла, они понимали, что не в силах тягаться с великим апостолом в уме и красноречии. Они чувствовали себя недостойными проповедовать о спасении во Христе. То есть, пока Павел имел возможность проповедовать Евангелие, другие чувствовали себя необразованными, неспособными и недостойными. Для них Павел был слишком высоким авторитетом и недостигаемым образцом для подражания. Но однажды наступил день, когда по всему римскому миру и по всем основанным апостолам в нем церквям разнеслась весть, что Павел находится в узах в Риме. И тогда эти робкие свидетели решили, что раз Павел в темнице и не может возвещать слово, им самим необходимо подхватить эту эстафету. И в результате многие из них стали проповедовать Слово Божье. Я уверен, что сотни, а может быть и тысячи новых проповедников отправились в путь, чтобы донести до других весть о Господе Иисусе Христе. И узнав об этом, Павел пишет: «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большою смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Но было также и третье важное следствие тюремного заключения Павла, которое сам апостол не упоминает. Но он и не мог знать всего этого, так как для этого ему нужно было взглянуть на те события с исторической перспективы. Вполне возможно, что сам Павел даже не осознавал всей важности написанных им произведений. Однако, если бы он не оказался тогда в римском заключении, мы не получили бы в свое распоряжение 4 тюремных посланий Павла. Послание к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам и к Филимону. Это замечательнейшие послания, и их не было бы сегодня, если бы Павел не находился тогда в темнице. Я уверен, что наш Небесный Отец сумел бы донести до нас это учение каким-то иным способом. Но он, тем не менее, решил использовать именно такой метод. Так что Павел мог вполне справедливо сказать о тех злоключениях, которые выпали на его долю в Риме, что обстоятельства эти послужили к большему успеху благовествования. Этими словами я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
Во мне уже чудная надежда не живет в душе, и служить, как прежде, сил не нахожу. На разбитом счастье сумрачным сижу, гаснет мой светильник, видно, масла нет. Сердце не пылает чудный Божий свет, но горит желание силой неземной устоять, не сбиться на стезе святой. Укрепи же силы, ободри мой дух, на поправь светильник и сели. Своей рукой
не пойду, как прежде, я твоей тропой.
Хоть и слаб я, Боже, не хочу упасть в рот греховной грязи, где разврат и страсть. Помню, как поднял ты из нее меня. Я, Боже, без тебя. Укрепи же силы, ободри мой дух, так поправь светильник и исцели меня. Выкрик слезы скорби ты своей рукой.
Не пойду, как прежде, я твоей тропой. Ты же силы, ободри мой дух, так поправь светильник, исцели меня. Выпей слезы скорби ты своей рукой. Не пойду, как прежде, я твоей тропой. Не пойду, как прежде, я твоей тропой.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.